Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли предсказать чудо? Что делать, если тебя не любит чайник? Какую тайну хранят странные истории Юрия Коваля? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. Сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях писатель, лауреат премии «Всемирный Пушкин». Сейчас еще попробуем его попытать, еще каких премий он тут наполучал за это время. Писатель Дмитрий Лагутин. Добрый день, Дима.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть о каких сегодня книгах мы будем говорить. И раз уж сегодня у меня Дима в гостях, то поговорим про, соответственно, рубрика «От первого лица». И мы поговорим про книгу моего гостя Дмитрия Лагутина «Этот вечер, это утро», сборник рассказов. А во второй части мы поговорим про странные истории в рассказах Юрия Коваля. Вот, кстати, дорогие друзья, ответьте на такой на вопрос, вопрос на засыпочку, что значит, как говорится. Читали ли вы Юрия Коваля и что вы читали, нравится, не нравится, интересно ваше мнение. Да? И нам, конечно же, можно писать, можно это сделать через сайт teos.fm, через плеер на сайте, можно просто под трансляцией нам написать комментарий, и я с удовольствием с вами, и мы с удовольствием с вами поговорим. Итак, с чего мы начнем? Для начала, Дима, расскажи-ка, какие еще премии ты получил за это время? Очень интересно.
Ты так меня спрашиваешь, как будто я такой, знаешь, постоянный гость.
Но последний, как предыдущий раз, год назад был. Да. Что за год произошло в твоей творческой биографии, как говорили во времена советской прессы?
Да, в общем-то, сборник, о котором мы сегодня будем говорить, взял премию «Русское слово, русские рифмы» в Петербурге. В конце прошлого года один из рассказов стал победителем конкурса «Мост дружбы русско-белорусского», и это первый мой возможный гипотетический, теоретический на горизонте где-то смотрящий на меня оттуда перевод на белорусский язык.
Ух ты!
Это ступень, это этап. Вот. Ну, были еще конкурсы, но, наверное, как-то нескромно с моей стороны будет с этого начинать.
Вот так вот, да? Ну, ладно, мы тебя попробуем.
Оставь в конце передачи 15 секунд на эту информацию.
Я радостно приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Тимур, Мурат, Вероника, Оля, Андрей и Бродяга Ветер, всех вас очень поприветствую. Да, напоминаю, что у меня в гостях сегодня писатель Дмитрий Лагутин. Будем говорить не только про его прозу, но вначале поговорим про его книгу, сборник его прозы, и поговорим о коротком жанре, собственно, о рассказе, потому что, наверное, сегодня это главный персонаж нашей, собственно, трансляции. Да? И, конечно же, поговорим про странную историю Юрия Коваля. Мне кажется, вот если говорить о мультикультурности, вот Юрий Коваль, он прям мега-мультикультурный, такая невероятная вселенная, и мне очень жаль, что сегодня...
Он как бродяга ветер.
Да-да-да, практически. Ну, кстати, очень, очень здорово, что вообще он очень, как сказать, он очень такой многогранный, да, в нем можно найти все, совершенно невероятный, шикарный юмор, иронию, грусть.
Гротеск.
Абсурд, гротеск, фантасмагорию, реализм, добрые сказки.
Социальные темы.
Да, социальные темы. То есть все, что угодно. Детектив совершенно
и художник шикарный. Еще, и скульптор.
Да.
По дереву высекал.
Юрий Коваль — это, ну, хотел сказать, Пушкин наше все, то Юрий Коваль тоже практически наше
все.
Еще одно наше все, да. Скажи-ка, вот некоторые издатели упорно утверждают, Дим, что сегодня читатели не любят рассказов и не покупают сборники рассказов. Вот что бы ты ответил на это?
Ну, я не могу диктовать некоторым издателям, что им говорить, но как рядовой читатель я бы сказал, что сегодня Да наоборот, наверное, тенденция такова, что с учетом нынешнего темпа, ритма, который принято обсуждать, удобнее носить с собой сборник рассказов и время от времени его в очереди почитывать, да, или там пока на светофоре стоишь, нежели погружаться в роман. Это не камень в огород романов, это скорее просто реалии, ну, современного бытия, то есть сознание привыкает, в принципе, наше сознание, оно же как бы начинает мыслить клипово, да, то есть ньюсфид нас кормит короткими, яркими такими вспышками информации, и мы переносим такой режим потребления информации и на мир читательский. Ну вот, собственно, и все.
Что называется, твитнет вечность, да?
Хорошо сказано.
Миша Халецкий передает нам привет из Брянска. Да. Миша, привет тебе.
Здоровеньки.
Вот, практически машем тебе ручками всеми. Вот, авторучками тоже машем. Ну что ж, вообще очень интересно, на мой взгляд, если мы вычеркиваем, и действительно, вот какая-то тенденция издательского рынка, да, ориентированность на серии и ориентированность на авторские серии. Сейчас, кстати, вполне себе авторские серии, то есть то, что автор сам захочет туда включить, вот и будет, да. И это, кстати, переориентированность книжного рынка, я посмотрю по тенденции, то же самое Эксмо, АСТ и так далее, да, другие, в общем-то, издательства тоже пытаются. Есть, я бесконечно уважаю те издательства, которые вообще не заморачиваются. Но обычно это не крупные издательства, небольшие издательства, но вполне себе на рынке свое место уже завоевавшие, которые просто издают великолепную прозу, не заморачиваясь на серии. Просто как штучный, грубо говоря, продукт. Это неприятно звучит по отношению к литературе, но это есть книжный рынок, есть книжный рынок. Да, и так или иначе, мы можем там морщить носик, да, и говорить о том, что, ну, как бы мы-то пишем для вечности, да. Но издатель существует здесь и сейчас, ему нужно это все, то, что мы там творим для вечности, продавать, продвигать и окупать, да, чтобы иметь возможность дальше публиковать замечательные книги. Все-таки это очень интересно, потому что, вот смотри, если говорить о том, кто больше всего на тебя повлиял, вопрос не очень, скажем, понимаю, корректный в том плане, что... Скорее тут вопрос о том, кто, ну, оказал влияние как писатель на тебя, не столько на то, как ты пишешь или что ты пишешь. Да? Вот какие писатели тебе близки, вот скажем так, какие писатели тебе близки и почему? Чем они интересны для тебя? Федор Михайлович, мы понимаем, но это наше все. Да? Чехова тоже.
Это мастер короткого жанра, в конце концов. Это шутка.
Да-да-да, супер короткого, да? На несколько томов, да.
Он такой короткий, что кажется длинным. Ну, я могу прямо сказать, кто на меня повлиял. Это, конечно, Чехов в невероятной степени оказал на меня влияние и задал тон моим наивным авторским амбициям юношеским. Вот. А кто мне близок? Мне очень близок Юрий Осич, которого мы сегодня будем обсуждать. Мне очень близок Юрий Павлович Казаков. Мне очень близок Джерри. Вот по отчеству сейчас вот боюсь ошибиться. Селлинджер.
Давидович.
Да?
Да. Селлинджер, да.
Вот так вот.
Чем? Да, Кирилл тоже Невский нам писал. Всем привет, мы все больные, любим читать, и это не лечится. Кирилл, ну, я согласен с вами. В моем случае это точно так же.
Привет вашей палате от нашей.
Да, Максим Холкин написал. Привет, приятное слушание умных речей. Максим, присоединяйтесь, очень рады вам. Да, Дим. Почему? Так, да, вот почему именно Казаков, например, да? Я надеюсь, что мы с тобой все-таки поговорим про его творчество. Почему да. Казаков, почему Селлинджер? Очень разные писатели. Я понимаю, что, ну, тут нельзя вывести какой-то логический вывод, что, ну, как бы, вот он повлиял потому что, а он повлиял потому что. Но, ну, все-таки, что тебя зацепило в их творчестве?
Ну, да, ты правильно сказал, надо все-таки эту оговорку делать, что мы можем как бы обозначать, что конкретно нравится, да, в творчестве того или иного писателя, mm-hmm. но на последней глубине здесь работает какая-то тонкая химия, то есть не факт, что то, что мы сейчас, то, что я скажу, оно исчерпает, ну, суть вопроса. Почему Селлинджер? Ну, потому что так или иначе, вот все люди, которых я сейчас назвал, да, четверка Чехов, Селлинджер, Коваль и... Казаков — это такие признанные мастера короткой прозы. Uh-huh. И здесь мы подходим к теме, а что именно мы называем короткой прозой? Является ли короткой именно материально короткая проза? Или здесь какие-то более таинственные процессы? Селлинджер — это мастер... То есть каждый из этих четырех — это такие прям такая... Это, квартет. Uh-huh. Квартет. И каждый играет на своем инструменте. И, ну, я не могу, не знаю. Вот с Селлинджером таинственная история. В Селлинджере цепляет что-то. А что цепляет? Поди разбери. Да, да. А в Казакове я четко могу сказать, что это самый яркий, ну, не знаю, ни с каким другим писателем, ни с какими другими рассказами я не испытывал такого чувства погружения в реальность. То есть Казаков, можно рассматривать его поэтику, как-то структуру текста, которая чужда, например, ярким и таким каким-то одиозным, или даже немножко, как это говорят, построенным на аффекте метафорам. Uh-huh. И за счет этого ты, как читатель, не цепляешься за текст, за его внешнюю оболочку и проваливаешься сразу внутрь, а там тебя ждет грандиозное царство вот этих цветов и запахов. Если говорить о Ковале, то это как раз его какое-то... Его умение из всего вывести... Все превратить в фантасмагорию. Это грандиозно, потому что это дает... Как бы через каждого писателя так или иначе, через каждого из этих четырех писателей так или иначе говорит жизнь и говорит разными своими оттенками, разными своими гранями. Ну, долго можно говорить. Ты, mm-hmm. ты правда хочешь, чтобы я продолжал?
Ну, вот я, может, и не хочу, а вот Дарья хочет и спрашивает, а какой писатель повлиял на вас сильнее всех?
Чехов.
Чехов.
Да. Но он был первым из вот этих четырех
ну, у меня, да,
дорогих
у меня,
господ.
У меня дочь Чеховым увлеклась в 8 лет.
Ну, это отличный старт.
Да, и до сих пор это вот любовь ее на всю жизнь.
Чехов,
да,
дал понимание того, что можно в коротком тексте построить какой-то замкнутый мир, обособленное пространство, живущее по своим законам и существующее, может быть, даже независимо от, ну, от нашей реальности. И это здорово, здорово. Это как бы тот случай, когда... Вот, кстати, когда мы говорим о коротком жанре, недурно будет вспомнить слова Алексея Константиновича Толстого, по-моему, это он сказал, замечательную формулу вывел. Словам тесно, мыслям просторно. Угу. Ну вот, собственно, для меня это описание хорошего рассказа.
Да, вот Михаил Халецкий спрашивает, с чего начать читать Юрия Коваля? Вот, Миш, позволишь, но мы ответим во второй части на нашей...
Я думал, ты скажешь, мы ответим хором.
Трансляции, да, с чего начать читать Юрия Коваля, потому что, в принципе, мы сегодня как раз будем говорить о рассказах, с которых хорошо, можно, спокойно и с удовольствием начать читать как раз Юрия Коваля. Давай-ка поговорим немножко. Вот, дорогие друзья, вот две книжечки. Одну мне прям вот с пылу жару, от нее еще пахнет типографской краской свеженькой. Это такая булдинская тетрадь. Как бы путевой, как бы дневник. Вот, я еще не читал, но с удовольствием.
Я себе соломки подложил на случай каких-то фактологических
проблем. Дима специально ее привез, чтобы я ее еще не успел прочитать. Я, конечно, шучу. Вот, это такое дебютное издание сборника моего гостя, писателя Дмитрия Лагутина. «Этот вечер, это утро». И сейчас вот именно об этой книжке мы поговорим. В этой книге есть... Нужно сказать, что... Дима может закрыть уши, но можно сказать, что слабых рассказов там нет. Там есть рассказы, которые могут сильно отзываться или не сильно отзываться, но все они очень хорошо написаны. Но я бы хотел поговорить как раз о том, чем тебя привлекает краткая форма как писателя, почему именно рассказы тебе так близки.
Прежде всего, я хотел сделать небольшую ремарку и вступиться за себя.
Да, давай.
И пояснить, что дебют, который ты вот только что держал в руках, это не плод долгих бизнес-планов и мысли о том, как бы напечатать свою книгу, а потом вручить ее Игорю Попову и приехать к нему на радио. Это стихийно собранный текст, который готовился и собирался из разрозненных рассказов специально для конкурса. И в результате конкурса он, собственно, и был напечатан. Вот. Для меня это важно, потому что для меня это важно, потому что, да. Что касается короткой формы, да не знаю, так исторически сложилось, что... Ну, я могу сказать, я не умею писать длинное, вот, как бы такой ответ.
Честно, мне, признается.
Ну, мне как бы комфортно в короткой форме. Длинное, скажем так, короткая проза подразумевает в некотором смысле такую интуитивность творчества, эмоциональную какую-то ориентированность. А проза крупная подразумевает что-то логическое и рациональное. То есть, ну, Чехов говорил, что если ему скажут, что вот этот конкретный человек может написать повесть без плана, то он бы посоветовал ему обратиться к врачу, провериться на психическое здоровье. Ну а с романом что говорить? Как бы для романа надо прям вот сидеть над тетрадью и работать, строить план, выводить персонажа, потом все это сводить воедино. У меня нет навыка такой работы вообще. Я не встречал людей, которые меня бы этому учили, сознательно или несознательно, да, может быть, просто через общение. А вот в рассказе как-то я себя очень комфортно почувствовал. И не только в рассказе как автор, но и в рассказе как читатель, потому что мне даже и читать рассказы в большей степени интересны, нежели крупную прозу.
Яна Дюковская передает привет. Всем добрый день. Яна Дюковская, Ян, добрый день. Очень рада вам. Напоминаю, что у меня в гостях писатель Дмитрий Лагутин. Сейчас мы говорим про его пилотную книжку. Первый сборник рассказов «Этот вечер, это утро». Вот скажи, какие бы ты сам рассказы выделил из этого сборника и почему? С чего лучше всего начать писателя Дмитрия Лагутина?
Ну, лучше всего начать писателя Дмитрия Лагутина, наверное, с рассказа «Спица», который является в каком-то смысле, да.
Такой, самый первый, кстати, он в сборнике.
Да, такая, как бы можно сказать, визитная. Ну, я не хочу бросаться такими словами, как визитная карточка, но когда меня спрашивают, что почитать, я знаю, что вот этот рассказ, он, наверное, про него я бы лично не сказал, что он на любителя. Вот. То есть он, по-моему, достаточно может в широкий круг читателей зайти. А по поводу выделения из сборника, ну, здесь для меня все рассказы, вот каждый рассказ, он значителен и важен. Другое дело, что они неоднородны, конечно, совсем. Вот. Что отчасти вызвано, повторюсь, именно стремлением просто вот набрать объем. То есть есть тексты, и сейчас вот надо набрать, отправить. Но в результате вот я могу сказать, что он на Литресе есть?
Да-да-да, конечно.
Я уже сказал это, получается?
Да.
Он есть на Литресе. Если интересно, можете ознакомиться.
Давай-ка, знаешь что, поговорим про те рассказы, с которыми я хочу познакомить наших слушателей, наших зрителей. И начнем с про рассказ «Чудо», который, собственно говоря, является в некотором роде, ну, если не продолжением, то, по крайней мере, связан со «Спицей». Да? Да. Итак, рассказ «Чудо». Как возникла идея этого рассказа, из чего он родился?
Когда я шел на эту передачу, я вспоминал прошлую нашу передачу, и я понял, что, отвечая на вопрос о конкретных рассказах, я буду немножко крениться в сторону объяснения механики возникновения рассказа как такового, ну, на конкретном примере. Потому что если объяснять какие-то детали, я думаю, слушателям не всем будет интересно и понятно, не читав рассказы. Рассказ «Чудо» является третьим рассказом цикла, который объединяет в себе одних и тех же персонажей. И...
Так, «Спица», «Чудо» и...
«Дураки».
«Дураки» все-таки, да?
Да. Про мальчишка этот, он один и тот же там, который... Ну, как бы это из одной вселенной Марвел. Ну так вот, рассказ «Чудо» — это, во-первых, плод раздумий о том, что было бы здорово вернуться к полюбившемуся персонажу, которого ты описал в предыдущем рассказе, ну или в предыдущем рассказе. И как бы вот ты ходишь, эта мысль циркулирует в мозгу, да, что вот есть персонаж, про которого ты еще хочешь написать. И ты ходишь и ждешь, пока не зазвенит колокольчик. Это когда мысль, движущаяся по своей траектории, столкнется с идеей, или как моя рука столкнулась с микрофоном, столкнется с идеей, которая достойна этого персонажа. Mm-hmm. Ну, как бы уже не будешь думать, что как бы не запороть. Вот, и я ложился спать, и мне пришло вдруг, вот у меня появилась идея о том, что было бы здорово написать рассказ о том, как... Ну, я немножко прям сюжет зачерпну.
Да-да-да, конечно.
Предположим, есть какой-то весьма выдающийся человек, и вы с ним лично знакомы, и вы знаете, что для этого конкретно выдающегося человека очень много значит пейзаж, в котором он рос. Ну, в детстве. Это конкретный пейзаж, который вы видели 100 раз на фотокарточке. Это конкретный домик с конкретным фоном, с конкретной далью.
Для Тарковского, Ивановской области, дом, в котором он проводил детство,
скажем так, да? И вдруг, например. Да, и вдруг вы получаете возможность воплотить вот это важное воспоминание, важную фотокарточку для этого вашего выдающегося человека, потому что... Почему рассказ называется «Чудо», и это действительно его такая мистическая составляющая чудесная, что вдруг находится такой же пейзаж и почти такой же домик, и который можно немножко перестроить и привести туда человека.
Подстроить крылечко, положить черепицу, да?
Да, да. И привести туда этого выдающегося человека для того, чтобы сделать ему такой выдающийся во всех смыслах сюрприз. Вот. Ну и вот эта идея столкнулась с мыслью о том, что я бы очень хотел вернуться к одному из своих любимых персонажей. Все сложилось 1-1, получилось 2. И я побежал писать.
Вот смотри, ты пытался зафиксировать, то есть возможно ли зафиксировать природу чуда? То есть вот на самом деле понятно, что для каждого из нас, когда мы говорим чудо, некоторые морщатся. Он говорит, ну что это все, это какие-то детские бантики.
Вряд ли это слушатели радио Теос.
Но все-таки, да, в глубине души все мы, а, надеемся на чудо, и, б, все-таки видим его, фиксируем его, но для нас все равно остается загадка природы этого чуда. У тебя чудо довольно, ну как тебе сказать, оно ведь довольно человечное, да? То есть фактически проводником этого чуда становится человек, ну близкий к этому человеку, да? Который решает подарить, вернуть что-то дорогое, что человек утерял, да? Если так, сказать. Что, когда ты писал, ты пытался понять вот эту природу чуда и передать ее, либо ты просто хотел передать вот это ощущение, с которым сталкивается человек, когда он сталкивается с чудом?
Ну, скажем так, никакого механизма я, конечно, в механизм я не смотрел. То есть, так что, скорее, это встреча чудесной данности. Не случайно, мы можем так пуститься в какой-то анализ и сказать, что здесь чудесная составляющая, она слеплена из того, что мы всегда воспринимаем как данность, то есть из пейзажа за окном, из природы, да, и вот столкновение вот этой чудесной данности с человеческими ожиданиями. Ну, ведь, и ощущениями.
Да, очень интересно в этом рассказе, знаешь, о чем я подумал? У Достоевского с ранней вещи, да, «Двойник», почти в каждом произведении у него возникает эта тема двойника, да? То есть у каждого человека есть некое зеркальное отражение, и у него очень много двойников. В «Преступлении и наказании» это есть, в «Бесах» это есть, в «Братьях Карамазовых» это, безусловно, есть, да, вот эти двойники. Люди, которые смотрятся друг в друга, да, и видят, ну, ведь они могут даже быть антиподами, но когда они вступают вот в коммуникацию, когда они начинают говорить, он говорит, ну ведь это же, ты же, это я, да. ты это отрицаешь. У тебя же идея другая немножко, и мне она вот зацепила как раз. Это то, что мы любим, оно не исчезает в никуда, оно не уходит в никуда. Оно может повториться. Да? И вот это повторение как раз, как чудо, является следствием того, что человек, который, ну, который тобой дорожит, который тебя любит, который хочет что-то сделать, да, он может тебе это подарить. Вот это ты сталкивался с этим в жизни? У тебя происходили такие? Или это чистая вот такая фантазия твоя?
Да. Ну, если можно так сказать, да, это чистая фантазия. То есть я с таким не сталкивался.
Ну, вот очень интересно мне было, потому что я несколько раз, там, по пару раз сталкивался в жизни, вот когда человек дарит что-то, зная, что это очень дорого, и как бы вот это воспоминание. Но ведь, по сути, ведь твоя героиня, она же это, она ну, не то что отталкивает, но она не хочет, то есть она принимает этот дар, она же ведь уходит от этого. По сути.
Да. Не, ну она его принимает, но уходит.
Ну вот это вопрос, кстати, очень, наверное, открытый о том, что же, как мы воспринимаем другого человека и то, что он приносит в нашу жизнь. Ведь мы не думаем, что этому человеку будет, может быть, неприятно, потому что он же все в душу вложил в это.
Ну да.
Да. Ну вот действительно очень, очень интересная тема. Кстати, друзья, интересно, в вашей жизни так происходило? Или вы для кого-то пытались предпринять такую авантюрку, да, взять и, ну, скажем, там, подарить какое-то место, которое очень похоже на то, что любил или где воспитывался там, в детстве человек. Интересно, как он реагировал на это. Вот смотри, русская литература вообще любит писать о чудаках и дураках. Возьмем знаменитую сказку Салтыкова-Щедрина «Дурак», великолепную, кстати, если, друзья, вы не читали, крайне вам рекомендую. Очень короткая и какая-то очень пронзительная и грустная история вообще о том, кто мы на самом деле. Ну, конечно, можно сразу вспомнить совершенно замечательного Василия Макаровича Шукшина, да, его «Деревенских чудаков». И вот у тебя как раз третий рассказ из этого цикла «Дураки». Почему тебе захотелось написать этот рассказ?
О, ну, здесь... Еще интереснее. Uh-huh. История куда уж интереснее. Ну, опять, возвращаемся. Да, механика рассказа. Однажды я наткнулся на пост в ЖЖ Мирослава Юрьевича Бакулина, замечательного писателя, нашего современника, где он говорил, ребята, дайте мне темы, а я буду писать. И ему там писали, там, дом без окон, там... что-нибудь еще там, камера, стол, стул, тренога. И он потом писал посты. И я вот как-то...
Мух на подоконнике.
Да, вполне. И я пришел домой и говорю жене, жена, дай мне тему, а я посты напишу. И она что-то сказала такое, она сказала, то ли фуражка, то ли что-то такое. И мне сразу пришел на ум образ машиниста, вот, к ним, ну, и как бы, а из этой фуражки уже и вырос персонаж рассказа, который машинист в метафорическом, метафизическом смысле. Потом эта же идея наложилась на циркулирующие мысли просто об истории, то есть спонтанной. То есть я потом просто сел писать рассказ, вообще не зная, о чем сейчас буду писать. У меня было пару часов свободного времени за компьютером. Я начал писал. И вдруг мне вспомнился вот этот машинист, я его включил в рассказ, он как бы весь сюжет завернулся вокруг него, вот и получился рассказ.
Вот так, собственно, из какого ссора получается у
да
нас,
какого да? ссора? Нет, ты вторую передачу ты уже про это говоришь. Нет, не из ссора, из доброго и светлого.
Ну, видишь, ну не знаю, ладно,
вот
окей.
Да. Зачем ругать фуражки?
Нет, я к тому, что вообще никогда не подозреваешь, из чего вырастают, да, какие-то да. произведения, которые могут быть совершенно какие-то очень материальные предметы, овеществляться. Я почему вспомнил, мух на подоконнике у нас на журфаке нас учили писать очерки. И, ну, там, самые разные, да, журналисты, это называлось газетно-журнальный жанр и курс. И мне достался некролог. И, соответственно, мой преподаватель Александр Георгиевич Менделеев, да, вот, правнук Менделеева, он, значит, посмотрел на подоконник и говорит, вам вот мух на подоконнике. Я вот писал некролог мух на подоконнике. Я помню точно первую фразу из этого моего. Мне поставили 5 за оригинальность, а ее жизненный путь прервался на самом взлете. Понимаешь? Так что да. Здесь вот я могу про себя сказать, что действительно из какого ссора может быть поучиться. Да. Марина передает нам привет из Минска. Марина, привет. Мы очень рады вам. Ну что ж, и подытоживая наш разговор про твой сборник, вот по-твоему, каков он герой современной русской прозы? Мне кажется, сегодня вот современные русские писатели, российские писатели, они как-то бегут от современника, все время вспоминают либо 90-е, либо совсем вот какую-то там революцию и так далее. И боятся современника. Как ты думаешь, а какой этот герой современной русской прозы?
Узнаю в 20-х. Когда будут писать про героя 2010-х. Ну да, кто ж его знает, не знаю. Сейчас настолько у нас разношерстное общество, сообщество и информационный поток, что какую-то тенденцию вырабатывать. Да хочешь квасного патриота, вон, пожалуйста, для части населения, вон, современный герой. Хочешь кого-нибудь такого либерала махрового, для другой части, вон, современный герой. Так что, как бы, кто его знает? История,
он интересен вообще нашему современному как раз российскому писателю.
Махровый либерал?
Нет, современный русский герой.
Ну, я думаю, подспудно он, конечно, интересен, и так или иначе поиски его ведутся. Может быть, через переосмысление его истоков, которые как раз в 90-х, 80-х. Я бы вот взял и сказал, что наш современный герой Витя Слушкин, но потом думаю, что нет, наверное, нет.
Васько Алесов.
Тогда тонкая подводка.
Да. Ну что ж.
Дядя Зуй.
Да.
Вот. Дядя Зуя настяг, и вот голосуй за дядю Зуя.
Да, и раз уж мы подошли к этой части, то, дорогие друзья, мы буквально на 30 секунд прервемся. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня Дмитрий Лагутин. Вот его сборник рассказывает «Это вечер, это утро». Его можно купить на Литрес. Пожалуйста. Я крайне, крайне рекомендую все-таки прочитать этот сборник, потому что, по крайней мере, вы получите невероятный, ну, я читаю быстро, поэтому у меня невероятный был вечер вместе с рассказами Дмитрия Лагутина, но вы можете потянуть удовольствие и читать его каждый вечер по рассказу, как, знаете, как лекарство, знаете, такой витамин.
От бессонницы.
Да, витамин от скуки. В любом случае, это будет не скучно, а интересно, и, по крайней мере, многие вещи, по крайней мере, меня очень сильно затронули. Итак, друзья, напоминаю, что у меня в гостях писатель Дмитрий Лагутин, и мы буквально через 30 секунд будем говорить про Юрия Коваля, его прозу совершенно невероятную, интересную. И вот, кстати, у нас даже есть комментарии об этом писателе, которые я прочту после небольшой, прям практически рекламной паузы.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Сегодня мы говорим с писателем Дмитрием Лагутиным. И сейчас настало время поговорить о замечательном советском и русском писателе Юрии Ковале. И вот Ольга Фролова написала: «Прекрасный недооцененный писатель». И я с Ольгой согласен, потому что... Но я помню в детстве, да, естественно, все помнят его «Пограничный пес Алый», по его повести, да. Была совершенно замечательная его повесть «Недопесок Наполеон III». Там просто «Недопесок» она называется, насколько я помню. И прекрасный детективный цикл, вот такой детский, причем детективный цикл, ориентированный, ну, скорее так вот на школьный возраст, там, даже на подростков. Это «Приключения Васи Куролесова», там, 5 похищенных монахов. Угу. Да? Тоже очень-очень и остроумный, яркий. И вот как раз даже в так называемых детских вещах, да, в детских рассказах или детских сказках, Юрий Коваль очень-очень остроумен, интересен, и его просто интересно читать, и просто смешно, да, когда ты читаешь. Скажи, Дима, вот ты считаешь, сегодня прозу Коваля знают читатели? Какие твои ощущения? Он интересен современному, скажем, русскому читателю?
Он очень интересен современному русскому читателю, но его не знают. Потому что, кстати, вот по поводу Коваля, мне кажется, что в его творчестве сокрыто то, что, возможно, нам сегодня, в век неврозов, в век бесконечного дергания, каких-то судорог, вот нам нужен Юрий Коваль. Нам нужно то, что мерцает в глубинах его прозы. Какой был второй вопрос?
Вот это-то и есть был. Он такой фактически один. Ну, то есть он интересен ли он, знает, интересен ли он? Ты сразу ответил, что его, интересен, но не знает.
Да, да? Его сейчас переиздают достаточно активно. Так что я думаю, что все хорошо с его творчеством в том плане, что оно займет... Тут нельзя говорить достойное место. Оно и так занимает достойное место. Просто оно будет, мне кажется, и узнаваемо, и изучаемо, и... Все будет здорово.
Он возвращается. Чем для тебя интересен Юрий Коваль?
Ну, скажем так, это очень самобытный писатель.
В чем его самобытность?
Крайне самобытный. Я бы сказал так, каждый человек...
Потому что когда говорят самобытный писатель, вот я сразу вспоминаю Юрия Рыдхейла. Вот как бы...
Я тоже его вспоминаю.
Самобытный. То есть вот...
Теперь буду вспоминать.
Да. Почему? Потому что это фактически единственный писатель, который писал о Чукче, писал о Чукче. Ну, вот, как бы, вот действительно вот самобытный. Молодец. А в чем Юрий Коваля самобытность? Вот русский писатель, ну, о чем он писал? Ну, в общем, об обычных людях, о картофельной собаке, не знаю.
О картофельном смысле даже. И вот это, кстати, вообще вот про картофельный смысл это отдельно надо поговорить. Каждый человек, и писатель не исключение, и уж Юрий Коваль точно не исключение, представляет из себя, ну, если так метафорически выразиться, систему линз и зеркал. И в случае с каждым человеком это какой-то свой порядок выстраивания вот этих линз. И иногда бывает, что они настолько причудливо выстроены, что я даже не знаю, какие эпитеты подобрать. То есть это проза, которую ты берешь, читаешь, ну, как бы через систему линз Юрия Коваля мир предстает, наш мир, в котором мы живем, предстает перед нами настолько причудливым, фантасмагоричным и удивительным, что это действует как, не знаю, я бы сравнил с наркотиком, но наркотик — это что-то такая негативная коннотация, но это что-то такое, прям какой-то разряд, электричество, импульсы, что-то захватывающее, то, что возвращает нам сухим, чопорным, взрослым или невзрослым, но все равно сухим и чопорным, возвращает нам какую-то детскость восприятия, желание и готовность удивляться буквально всему, что нас окружает, за счет того, что это все преподносится в крайне нетривиальной форме. Это здорово. А Коваль, чтение Коваля затачивает зрение, как затачивает точилка карандаш. То есть вот почитал Коваля, и потом ходишь, и всему миру удивляешься. Потом, значит, так немного остываешь. Надо опять добрать.
Вот спрашиваешь, а вы читали Юрия Коваля? И тебе отвечают, а кто это? Что ты отвечаешь тогда?
Ну, вот хороший вопрос. Я отвечу, это гений. Вот. Вы не читали гения? Ну, что? Ну, как? Ну, кто такой Юрий Коваль? Это грандиозный писатель, это художник. Художник слова и художник цвета. Поэт. Бард-песенник, замечательный, добрый человек, верующий, философ, мудрец, красавец-мужчина, рыбак, охотник, дружище. Я вот, кстати, что скажу. Я сейчас украду еще одну минуту. Меня всегда вводили в ступор вопросы, столь часто задающиеся в кругах людей, которые любят литературу. Вопросы типа, а с кем бы из писателей ты бы хотел вот пообщаться? Вот у тебя есть час времени, вот с кем там? Достоевский, Кафка, Чехов, Хемингуэй. К кому бы ты подошел? И я всегда такой, как бы, что у меня... При том, что у меня всегда были вот набор... очень сильно мною любимых писателей, я всегда терялся, так и думал, ну вот подойду я к Достоевскому, вот, он кивнет, пойдет дальше, подойду к Чехову там в Ялте, тоже как-то вот, я не знаю, там к Селлинджеру подойду, то же самое, к Шмелеву даже.
— Попробуй к Селлинджеру подойди.
— Ну да, это вот...
— Да-да-да, и собаки на тебя, да.
— Да. А вот и вдруг, вот когда я познакомился с творчеством Коваля, я понял, что теперь у меня есть ответ на этот вопрос. Я бы хотел с Юрием Осичем. Вот, и мне кажется, Юрий Осич для нас всех, его творчество — это лекарство. Это прям такая сыворотка жизни.
Тогда ответим на вопрос Михаила Халецкого. Да. Миша, ликуй. Какие рассказы близки тебе, Дим, и с чего лучше всего начать, например, читать Юрия Коваля? С каких рассказов?
Я бы рекомендовал Юрия Коваля начать с цикла рассказов «Чистый Дор».
Угу. Почему?
Потому что это, во-первых, это проза, которая подкупает своей художественностью сразу. То есть человеку, может быть, даже не близка. Ну, то есть это тот самый случай, когда, вот как любят говорить всякие коучи и всякие эти высоколобые умники, которые все знают.
Да что... и на меня он смотрит так.
Больше никого нет.
С прищуром, да.
Текст должен цеплять с первого абзаца. И как бы все таки ну, конечно, да.
Скажите, Коваля это прям с первого предложения может быть.
Ну, вот да, вот Коваль один из тех авторов, которые в высшей степени воплощают этот принцип, и даже в таком высоком смысле. И он сам, кстати, вот что еще очень важно. Ведь сохранились видеозаписи бесед с ним, и через это он дополнительно перед нами раскрывается. Как, и там он объясняет, что вот он как раз приверженец такого подхода, что текст должен цеплять сразу, но делает он это не какими-то ушлыми НЛП-шными штуками, типа там по глазам хлестать там, и шокировать зрителя, а удивительным мастерством слога, отточенным. И «Чистый Дор» сначала... берет именно формой. Вот прям сразу хватает.
Но ведь в «Чистом Доре» практически, в самом, например, рассказе, да, в нем же нет практически сюжета. Да?
Да и прекрасно. Ну и что? Кого сегодня удивишь сюжетом? Серьезно? Все уже...
Вот они, русские писатели.
Писано, переписано.
Вот они, русские писатели. Все без сюжета. Ну, возьмем, скажем, не «Чистый Дор», а тут уже мои предпочтения. Я бы, например, посоветовал начать с двух рассказов, там, с трех. С «Картофельной собаки», «Ножевик» и с «Чайника».
«Ножевик» — это сказка.
Да, с «Чайника». Это совершенно невероятно просто. Вот давай начнем с «Чайника», да? Первая фраза, которую вы читаете, она сразу же вас берет и не отпускает до конца. «Меня не любит чайник». И потом идет совершенно невероятное описание, да, вот как он общается с чайником. Вот скажи-ка, а ты любишь одушевлять предмет? Ведь, по сути, чайник, во-первых, это невероятно ироничный, юмористичный, при этом грустный рассказ про человеческое одиночество, про, при этом про то, что из этого одиночества есть выход.
Да.
Что сам человек может шагнуть из этого одиночества, находясь вот в каких-то бесправных отношениях со своим, не знаю, там, арендодателем, да, у которого ты арендуешь квартиру, который постоянно тебя третирует, который грубый. И в общем-то, ты можешь вступить в, собственно, в корпоративные отношения со своим чайником.
Заручиться поддержкой чайника.
Своего чайника, да, который ждет, когда придет этот хозяин, начнет тебя третировать, а потом начинает плеваться в него, да, паром, да, и брызгами горячими, да, кипящими. Ведь это, ну, невероятная штука. И это месть за то, что этот же товарищ просто вытащил с твоей картины и сжег во дворе, да? И ведь, смотри, вот короткий рассказ.
Да, там очень много.
Там там полторы странички, если я не ошибаюсь, да? И ты читаешь в этом рассказе, есть вся жизнь человека, да? есть трагедия, то есть драма, не трагедия, драма этой жизни, и при этом это невероятно, мне кажется, невероятно оптимистичный рассказ, где есть и грусть, угу. где есть и, безусловно, та реальность, которая нас окружает, при этом есть шаг куда-то ну, во свет.
Есть сказка.
Да, и есть сказка, причем сказка вот это... без, не в какой-то, знаете, так, не в какой-то мифологему уходящая, да, не какая-то нереальность, это просто сказка, в которой, которая может... быть для тебя реальностью вот в этой окружающей действительности, да?
Да.
Опять же. Или «Ножевик» хотя бы рассказ.
«Ножевик» — прекрасный рассказ.
Вот «Ножевик». Расскажи-ка про «Ножевик». Чем он тебя зацепил,
«Ножевик» — это рассказ о том, с какой легкостью человек превращается в мифотворца. И с какой легкостью реальность отзывается на эту игру,
Да-да-да.
И с какой легкостью окружающие люди вовлекаются в эту игру, да, в мифотворчество.
И не просто мифотворчество, а еще и начинают бояться перед тобой придуманных мифов, да?
Да, да. И природа отзывается, и там что-то плещет, какие-то крики. «Ножевик» — это замечательный рассказ о... Да, по сути, о том же. Это, кстати, в принципе, можно сказать... Ну, он заручается... Там заручался поддержкой чайника, здесь заручается поддержкой несуществующего, да?
Да.
Плеска. Он заручается поддержкой плеска воды, а по сути, он заручается поддержкой сказки и там, и тут.
Ну да, здесь там человек находится один, так понимаю, в тайге и выходит...
В поле, да. Он, в выходит, поле. Он выходит в поле наварить ушицы, садится, варит ушицу, и тут к нему подходит через поле же, где...
Странный мужичок.
Да, странный мужик, да, такого...
Понимаешь, что, в общем-то...
Криминального вида.
Да-да-да, понимаешь, что, ну, будут проблемы.
И вступает в разговор, да, зачем-то. Не проходит мимо, а на ушицу его прям тянет, вот. И главный герой...
Придумывает историю про ножевика.
Про своего друга, который отошел... И когда этот криминальный, да, этот подозрительный тип спрашивает, а что он отошел, и тут как бы герой вовлекается в эту игру и начинает спонтанно строить легенду своего друга, что он, а он за ножом ушел, а что он ножевик, там, а что он там, а он нож ищет в воде, ну и в общем... Это здорово.
Самое интересное, что она настолько становится реальностью, что когда в конце главный герой кричит там, ну что, идешь?
Да, и да, слышит, Андрюха!
Андрюха, да, иду, слышит он, да? То есть да. Это на самом деле взаимодействие с реальностью. И у Коваля всегда так. Вот взаимодействие с реальностью, оно это совершенно невероятное, да? Потому что реальность — это не то. И в этом, кстати, Юрий Коваль вообще в мировой традиции очень и очень откликается. Да? Потому что реальность — это не то, что нас окружает, и даже не факты, которые мы знаем. Да? Реальность — это то, во что мы верим. И что, по сути, то, что, по сути, мы можем преобразить, то есть мы можем изменить. Вот как обычно говорят, один человек ничего не может изменить. Так вот, Юрий Коваль доказывает, что не просто может изменить, но он еще может менять окружающую действительность. Да? И при этом для него абсолютно разумным собеседником может быть чайник, может быть несуществующий друг, который пошел искать нож, потому что он ножевик. Может быть картофельная собака, которая ну, спит на картошке, тянет на
да,
складе.
Да, да, хватает этого картофельного трепета.
Да, и так далее. То есть вот в чем прелесть Юрия Коваля. Какие еще рассказы Коваля ты бы посоветовал почитать и почему?
Мне очень нравится цикл «Про них». Угу. Это такое хайку от Коваля, когда там вообще сюжета, это вообще сказка прям, мечта просто, там вообще сюжета нет, то есть человек, я бы сказал вообще, что вот творчество Коваля, это пронизано двумя лучами света, двумя линиями, которые постоянно сплетаются и расплетаются у него в творчестве, это любовь и удивление.
Угу.
Любовь, потому что, ну, описать так... Смотреть так на мир и не любить его нельзя, потому что когда он пишет, что вот последний теплый денек, и что делает, как бы вот у нас последний теплый денек, ну, не буду брать зонт, ладно, там до метро пешком пройдусь, а он бежит в лес, там надо насладиться, это из «Чистого Дора», этот «Вода с закрытыми глазами».
Угу. Но в любом случае, к сожалению, у нас время-то подошло к концу.
Извините.
Дима только начал рассказывать про себя.
Гроза на картофельном поле.
Да.
Вообще просто.
В общем, я крайне советую присоединиться к Диме, почитать Юрия Коваля, рассказы, которые просто доставят вам огромное удовольствие.
Капитан Клюквин.
И он не остановится сейчас. Спасибо, Дим, что ты пришел. И очень рад тебя всегда видеть. И буду рад видеть тебя
зима.
Снова. Да, до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.